Приветствую, братья и сестры. Слава Богу за возможность быть вместе, быть там, где Его Слово может быть обращено к нам. Я хочу, чтобы мы склонили головы, попросили Божьего благословения для слышания Его Слова. Отец наш, каждый раз, когда мы открываем Твое Слово, Ты говоришь к сердцам нашим. Это Слово Твое святое, праведное, чистое, вечное, совершенное, без всяких ошибок, противоречий. Там нет ничего лишнего, и там нет ничего, что могло бы не доставать. Мы благодарим Тебя, Господи, что Слово Твое, оно всегда для нас приятно, всегда радостно. Мы хотим просить Тебя, чтобы Ты благословил нас, когда мы будем изучать Твое Писание, вечное и эффективное, действенное, актуальное для каждого человека, и для грешников, и для спасенных людей. Будь с нами в это время, Господь, благослови, чтобы мы понимали Слово, чтобы мы любили Его, ценили Его и исполняли Его в нашей жизни. Спасибо Тебе за этот драгоценный дар. Аминь. Мы с вами продолжаем изучать послание к Колоссянам. В прошлый раз мы увидели или говорили о том, что христианин должен снять ветхие одежды своего мышления, своей жизни, своих привычек, всего того, что оскверняет человека, то, что не отображает нового отношения со своим новым господином, со стандартами нового хозяина. Мы говорили о тех одеждах, которые должны по достоинству носить, одевать. Сегодня мы с вами поговорим о новом рационе, о новой пище. Чем христианин должен питаться? Чем христианин должен наполнять свою жизнь? Я хочу, чтобы мы прочитали, вернулись немножечко назад, прочитали предыдущие стихи, чтобы оно у нас компактно было в одной последовательности. Давайте откройте, пожалуйста, со мной третью главу Колоссянам, и мы прочитаем с 10 стиха. Колоссянам 3 глава, с 10 стиха. Вот Павел говорит, во что нужно одеться. «Облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно». Я хочу, чтобы вот эту фразу этого стиха сегодня нам хватило на то, чтобы его рассмотреть с разных сторон, поразмышлять и получить Божье благословение. Итак, Павел говорит о том, чтобы Слово Христово вселялось обильно в нашу жизнь. Я слышал такую историю, она настоящая история, об одной семье, где родители были благочестивыми, всю свою жизнь посвящали служению Господу. Сынок у них один такой был, в которого они вкладывались, любили, но не очень-то он сильно хотел демонстрировать или копировать жизнь своих родителей. Жил сам по себе. Вот они ему решили на какой-то там из юбилеев, не знаю, 18 или 20 лет подарить красивую Библию с комментариями, с пометками, со всем тем, что могло бы быть таким благословением для него. Не просто духовным, но и материальным. Вы поймете, что это было не в нашем контексте. И в серединку Библии они положили чек на огромную сумму. Он к этой Библии не притронулся ни разу за всю свою жизнь. По-моему, только в конце жизни, когда давным-давно родители умерли, когда была тоска, возможно, финансовая, возможно, еще какая-то, может быть, ностальгия по родителям, он стал перелистывать эту Библию, и там нашел этот чек. Он был очень и очень удивлен. Родители ему говорили: «В этой книге твое богатство». В этой книге твое богатство. Они подразумевали, что его богатство не только духовное, это прежде всего, но там богатство было для его и повседневной жизни. Многие из нас, к сожалению, вот то, что кажется простым на поверхности, почему-то пренебрегается. Особенно, возможно, это касается молодого поколения, которое, может быть, не натренировано, не научено, не мотивировано, чтобы углубляться в Писание, чтобы исследовать его, жить им, любить Слово Божье. Но Павел обращается ко всей церкви, ко всем категориям. Если вы новое существо во Христе, если на вас эти новые одежды праведности, они не ваши, не наши, это Господни, тогда научитесь правильно питаться. Возможно, здесь есть взаимосвязь. Вот эти одежды – это не просто внешнее отображение, это одежды проявления характера. Я думаю, что мы не сможем проявлять этот внутренний характер во внешней жизни, если внутрь нас не будет входить Божье Слово. Я хочу, чтобы мы сделали небольшой обзор. Я думаю, будет нам полезно, прежде чем мы вернемся к самому рассмотрению этой фразы «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Посмотрели на ценность Божьего Слова. В чем его на самом деле богатство? Я понимаю, что многим из нас тема Слова Божьего, оно является каким-то уже фундаментально понятным, близким, ясным. Каждое собрание мы открываем Писание, мы изучаем его, мы видим те или иные принципы, доктрины. Но поскольку мы подошли к этому моменту, где Павел говорит, Слово Христово да вселяется в вас обильно, я думаю, будет очень полезным, своевременным для всех нас вот просто углубиться, нырнуть туда и увидеть его на самом деле ценность. И потом практическое влияние и способность работать со Словом Божьим. Так, первое, давайте мы посмотрим ценность Божьего Слова. Я хочу, чтобы мы посмотрели на большой контекст того, в чем сила Божьего Слова, в чем его ценность, красота и могущество. Ну, во-первых, Словом Божьим сотворена Вселенная. Я вспоминаю в одном из комментариев Джона Пайпера, когда он описывал красоту, гармонию, величие, эту точность, этот ювелирнейший баланс Вселенной, который существует, в котором мы с вами функционируем, как люди, которые могут мыслить, чувствовать, думать, выражать то, что они думают, проявлять себя как Божье творение. Вся эта красота, которую он описывал, он говорит, вы представляете, Бог сказал только слово сказал, и появился весь этот мир. Что было бы, если Бог спел? Очень интересно, мне понравилось. Вот относительно сотворения Вселенной. 2 Петра, 3 глава, 5 стих. Петр пишет, вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Никаких вопросов, никаких взрывов, которые ученые придумывают, что этот мир произошел в результате какого-то случайного соединения в хаосе этих молекул чего-то, какой-то космической пыли, которая должна была как-то появиться, этот космос должен был появиться в конце концов, все оно должно как-то было соединиться. Вначале наша земля была сотворена Словом Божьим. И сказал Бог, представьте могущество Божьего Слова. И сказал Бог. Если вы дальше посмотрите на 7 стих, нынешние небеса и земля содержимы тем же Словом. То есть Бог не просто создал Словом Вселенную, запустил этот сложнейший механизм, но он этот сложнейший механизм поддерживает. Все, что происходит в этом мире, все содержится силой его слова. Помните, я вам как-то говорил, мне довелось в поезде ехать с одним ученым, физиком, и когда мы разговорились, я говорю, наверное, таким ученым, как вы, сложно поверить в Бога, вот потому что вы все пропускаете через какие-то формулы. Он говорит, как раз таки нет. Что касается меня, говорит, я понимаю, что есть невероятнейшая сила, которая удерживает всю эту Вселенную непонятным для нас образом. Мы можем объяснить скорость вращения Земли, амплитуду вращения вокруг Солнца, всю Солнечную систему, мы можем это понимать, как это функционирует. Но понять, как Земля висит ни на чем, должна быть сила какая-то, которая удерживает. И я полагаю, что это Бог. Он не верил в личностность Бога, как в Спасителя, Искупителя, но как в Бога-Творца, который удерживает все. Он признавал. Это честный взгляд на реальность. Вот подумайте. Представляете, наша Земля вот висит ни на чем. Люди, которые просто панически боятся каких-то землетрясений, но это просто внутренние какие-то, не знаю даже, как образ подобрать. Почихивание Земли. И уже дома рушатся, земли расступаются, люди туда падают в зависимости от сложности. Представьте, что будет, если бы наш шарик весь тряхануть с огромной силой. Или чтобы Земля наша потеряла гравитацию. Сейчас бы мы все ощутили другой эффект. Поэтому Словом Божьим Земля удерживается. Словом Божьим удерживаются принципы, которые Он определил. Физические законы, духовные или нравственные законы. Следующее. Через Слово Божие сразу сокращаю этот путь от пространных наблюдений, но ближе к нам. Спасение от грехов. Иакова 1:18. Вот как сказано. «Восхотев, родил Он нас». Посмотрите на всю последовательность. У Него было желание родить нас. Смотрите, посредством чего? Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. 1 Петра 1:23. «Возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Римлянам 10:17. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Если соединить, по крайней мере, эти тексты Писания, вот что мы увидим. Нет другого пути для нас, кроме Слова Божьего, чтобы узнать, кто такой Бог. Через природу мы не узнаем Его характер. Через созерцание мироздания мы не узнаем, что Богу нравится, что Ему не нравится. Некоторые люди подумают, что Бог злой в той местности, где нет воды, где пустыня, где постоянно жарит солнце за 50, либо другая крайность, где люди живут в вечной мерзлоте, подумают, что это за Бог. Всегда холодно, всегда сложности эти нужно преодолевать. Поэтому через природу мы не узнаем, кто Бог внутри. Но через Его Слово, самооткровение, мы видим, кто Он. Мы знаем, что Ему нравится, что Ему не нравится. Друзья, через Его откровение по отношению к нам, это честное, чистое зеркало, которое показывает нам, кто мы внутри. Я не думаю, что я кого-то из вас удивлю, и вы обидитесь на меня, если я скажу, что каждый из нас – это льстец. В каждом из нас живет такой адвокат, который оправдывает нас и обвиняет других, что просто не нужно никаких юридических школ заканчивать. Но когда мы открываем это зеркало, этот рентген, который освещает, просвещает нас, когда Дух Божий касается наших сердец, снимает с нас маску и показывает нашу сущность и естество, тогда это нас придавливает и ведет к спасению. Поэтому Слово Божие, когда проникает внутрь человека, оно может спасти. Если на этом немножечко дольше остановиться, то контекст написания – он как раз-таки показывает, что евреи верили, что спасение – это путь принадлежности через семью Авраама, Исаака и Иакова, через определенные ритуалы и традиции, через регулярное посещение храма, синагог. Вот как они думали, приходит спасение. Язычники по-другому думали, что нужно включать логику, мозг, быть образованным, соединить все какие-то там научные факты того времени, и тогда ты будешь спасен, ты узнаешь путь спасения. Одной группе людей, другой группе людей Павел показывает, Писание показывает. Он и его слово являются причиной нашего возрождения. Вспомните свое возрождение. Вам кто-то когда-то начинал говорить Слово Божие, может быть, не цитировать, но говорили истины из Писания. Потом вы сами взяли Слово Божие, начали его читать. И потом вы поняли, что оно начинает читать вас. И вы понимаете, что Иаков, Петр, Павел и другие люди, они лично вас не знают, вашу жизнь. Но когда вы открываете текст, даже, может быть, наугад, понимаете, пьяницы, блудники, злоречивые, клятвопреступники, родителям непослушны, Царствие Божие не наследуют. Как оно больно бьет. И вы понимаете, я хочу жить вечно. Вот препятствие, мои грехи. И мои видимые грехи, они здесь изложены. А для кого-то какие-то другие тексты Писания. Потом мы видим красоту Христа через Слово Божие. Нет сомнения в том, что это истина, мы принимаем ее. Мы не думаем, что это сказка, надуманное что-то. И вот это слово, посеянное в сердце, оно вдруг взрывает эту греховную, холодную, бетонную плиту неверия. Пошли ростки жизни. Сегодня собрания, которые наполнены просто психологической мотивацией. Вы хорошие, вы классные. Хочешь быть счастливым, будь им. Давай, давай, вперед, ты молодец. Высвобождай свой потенциал, достигай своих целей. Под подушку положи записочку со своими мечтами, планами, и вот Бог тебе все это сделает. Это дешевое обольщение и обман, который приведет людей в разочарование, в тупик, в депрессию, в уныние, что угодно. Когда на кафедре нет объяснения Слова Божьего. Когда людей не побуждают изучать Слово Божие. Когда их побуждают выдергивать отдельные фразы или стихи, которые нравились бы лично им. Ну, Бог тебя любит, Бог сохранит тебя, Бог пошлет тебе все, что ты хочешь. Так люди думают, что это изучают Слово Божие. Но я вернусь к этой мысли. Друзья, если бы не Слово Божие, которое проникло в наш разум, в наше сердце, мы бы никогда не пережили возрождение. Писание четко об этом говорит. Вот его ценность. Если вы думаете о своих родных, неверующих или о людях, с кем вы общаетесь, проповедуйте им Слово Божие. Побуждайте их читать Слово Божие. Побуждайте их понимать Слово Божие. Там жизнь, там сила, там спасение. Дальше. Ценное Слово Божие в нашем освящении, в освящении в праведности. Мы знаем, что только Слово Божие, оно способно человека формировать дальше. Посмотрите несколько текстов. Вот Ветхий Завет, 118 Псалом, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое». Для чего? Чтобы не грешить пред Тобою. Я не хочу забирать ваше время, рассказывая какие-то свои примеры из жизни, но вы знаете, когда сталкиваешься, или раньше, особенно когда я четко видел контраст между старой жизнью и новой жизнью, когда я начал изучать Писание, то эта граница еще была очень близкой, да, я не так далеко от берега отплыл, поэтому все эти ощущения, друзья, общение, старые привычки настолько были близкими, что если бы не Слово Божие, я бы долго топтался или, возможно, просто до сих пор жил бы по тем старым принципам. Но когда я наполнял свой разум Словом Божьим, какое-то действие, какие-то желания, у меня просто как будто бы лампочка внутри зажигалась. Например, просто приведу цитату, и вы поймете. В определенном контексте всплывает у меня Слово Божие. Вымытая свинья идет валяться в грязь, и пес возвращается на свою блевотину. Я этот текст не читал утром, я его читал немножечко раньше. Но те ситуации, которые вокруг меня были, и куда моя плоть меня толкала, я понимал, что этому нужно сопротивляться, и вдруг Слово Божие воскресает в моем сознании именно этот текст. И я понимаю, я новый. Я теперь не могу жить так, как я жил раньше. И я не буду жить так, как я жил раньше. Поэтому в сердце своем сокрыл я Слово Твое. Почему многие люди духовно слабы? Они не наполняют свою жизнь Словом Божьим. Почему цикличность каких-то падений, у возрожденных людей она просто на года растягивается. Потому что не пребывают в Слове Божьем. Иоанна 17 глава, 17 стих. Это просто потрясающий текст и отрывок, и вообще это мысль, где Бог Сын обращается к Богу Отцу с любовью, с заботой о своих учениках, о спасенных апостолах. «Освети их истиной Твоей». Христос знал, что ученики нуждаются в освящении. Он знает, что мы сейчас нуждаемся в освящении. И мы знаем продолжение этой фразы, да? «Слово Твое есть истина». В этом слове есть сила для нашего освящения. Еще один текст хочу привести вам. 2 Тимофею 3, 16-17. Павел, наставляя молодого служителя, молодую церковь, вот что он говорит. «Все Писание богодухновенно. Одновременно оно и полезно, смотрите, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Так, друзья, Слово Божие имеет огромнейшую ценность. Ценность спасать, ценность освящать. Дальше. Слово Божие имеет свою ценность в служении. Я не буду останавливаться, чтобы комментировать, потому что несколько текстов подряд хочу прочитать. 2 Тимофею 2:3, 2:9. Павел говорит, для Слова Божьего нет уз, то есть нет препятствий, ничто не может остановить Слово Божие. Как бы с ним ни воевали, как бы ни сражались, как бы ни упраздняли, что бы ни предпринимали, чтобы это Слово Божие уничтожить, сжечь, запрещать. В любых странах, в одном месте запрещают, в другом месте оно появляется еще с большей силой. Павел в контексте того, что его спрятали в тюрьму, для того, чтобы он замолчал, чтобы он не проповедовал. Хорошо, вы закройте мне рот. Но те, кто уже знает Слово Божие, они будут открывать рот. То, что слышали шепотом на ухо, будете возвещать громко. То, что слышали в домах или где-то в закрытых помещениях, будете возвещать на кровлях. Для Слова Божьего нет уз. Поэтому в служении Божьем оно имеет огромную ценность. Деяния апостола, 8 глава, 4 стих. Вот Лука записывает, автор этой книги. «Между тем рассеявшиеся». Это те люди, которых изгнали из своих мест. Их называли рассеявшиеся. Не те, которые память потеряли, рассеянные были, а те, которые распространились, ходили и благовествовали что? Иудаизм? И проповедовали, благовествовали традиции? Слово. Слово. Они знали, что нужно делать. Смотрите дальше. 12 глава, 24 стих. Тоже Деяния. Слово же Божье росло и распространялось. 13 глава, 49 стих. Слово Господне распространялось по всей стране. 19 глава, 20 стих. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Я пересмотрел эти тексты в Деяниях. Самое насыщенное послание или письмо, где уделяется Слову Божьему фундаментальное значение в вопросе служения. Теперь представьте, когда мы занимаемся служением, начиная от воскресной школы, подростков и домашних групп, ничего, кроме Слова Божьего, не сможет ни достигнуть их сердец, ни сформировать то, о чем мы говорили, привести к спасению и дать освящение. Только Божье Слово. Когда перед нами человек, и мы проповедуем Слово Божие, мы не проповедуем нашу деноминацию, мы не проповедуем какую-то там принадлежность протестантизма, проповедуем Евангелие, вот тогда Бог берет свое Слово, которое способно проникнуть в жизнь человека и принести эффект. Эффект всегда будет. Кто-то очень удачно подметил, что влияние Слова Божьего точно такое же, как влияние солнца. если это солнышко попадает на воск, да, этот воск расплавляется, тает. Если же солнышко попадает на глину, то она становится жесткой, твердой, неспособной приобрести какую-то правильную форму. Точно так же с сердцами человеческими. Когда свет Божьего Слова, сила влияния Божьего Слова в нашем служении достигает сердец, избранные, спасенные, которых Бог предуставил к вечной жизни, они, услышав это слово, они смирятся и примут Христа. Неверующие, их сердце еще больше ожесточится. Мы знаем их реакцию, мы знаем их отношение, когда, слыша Слово Божие, они могут говорить, это люди написали, это переписано миллиарды раз, там много противоречий, много ошибок, много всякой глупости, там что это за Бог, который позволял стольким людям страдать, гибнуть, и вот всякие другие вещи. И они сопротивляются. Еще хуже того, когда они пропускают это через свою жизнь и говорят, вот в моей жизни там есть страдания, болезни, смерти родственников. Если вы говорите, что такой прекрасный Бог, то почему так все это происходит? И вы понимаете, сердце закрыто. Сердце закрыто. Поэтому, когда вы занимаетесь служением, ценность Божьего Слова в том, что оно имеет свой эффект, и оно достигнет. Нет у него препятствий, никогда не будет. Еще один аспект ценности Божьего Слова – это помощь для нашей повседневной жизни. Вернемся к Псалму 118, 105 стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Подумайте сами, как Слово Божие для повседневной жизни может быть светильником. Вы свет для этого мира, этот мир лежит во зле, во тьме, и Слово Божие – светильник для ноги. Оно указывает правильный путь, свет указывает, где есть опасности. Много-много разных ценностей мы можем увидеть от Слова Божьего в повседневной жизни. Еще один текст, который, мне кажется, будет полезным нам услышать, Иеремия, 23 глава, 29 стих. Конечно, то, что я сейчас скажу, это вне контексте самого объяснения, то, что Иеремия тогда говорил. Но вы поймете, оно может быть очень универсальным. Вот смотрите, «Слово мое не подобно ли огню, — говорит Господь, — не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Для одних Слово Божие, как огонь, который освещает и дает тепло. В каких-то случаях этот огонь обжигает шлак с наших душ, делает нас чище. Сам Господь приводит образ, не подобно ли молоту, который разрушает любые твердыни, начиная от неверия и заканчивая философскими какими-то утверждениями или принципами. Вот на чем мне хотелось бы остановиться. Матфея 4 глава. 4 стиха, сам Господь Иисус в своей повседневной жизни, смотрите, как опирался на Слово Божие, когда Он попал в окружение сильнейшего давления, 40 дней пост, помните? Вот это его троекратное, что? Написано. Написано. Пришло искушение, Он отражает его, написано, написано, написано. Он жил Словом Божьим. Он и был воплощением этого слова, и он знал, как его применять. Вот интересно то, что он говорил, ссылаясь на Ветхий Завет. Не одним хлебом будет жить человек. То есть каждый день не одним хлебом живет человек. Но чем? Всяким Словом Божьим, исходящих из уст Божьих. Посмотрите, каждый новый день, как я понимаю, происходит в нашей жизни. Бог на небесах, в человеческом объяснении, говорит, в этой стране не будет войны. В этой стране или в этой местности не будет голода. В этой стране не будет эпидемий. И потом, сужая от границ страны, Бог говорит, в этой семье не будет трагедии. Или этот человек будет жить, я сказал. и человек живет. Вот что значит жить Словом Божьим, всяким Словом Божьим. Мы знаем, что есть люди, у которых есть все, много пищи, но они умирают от других причин. Не хлебом одним живет человек, его волей, его словом, его решением. Я посмотрел на эту ссылку, почему Бог Моисею сказал, помните, когда они прошли через пустыню, когда Бог кормил их, заботился, охранял, и Он учит их, ваша повседневная жизнь, безопасность и достаток покоится в ценности исключительно Слова Божьего. Я вот подумал, на самом деле, друзья, это просто невероятное соотношение того, сколько людей было в пустыне и в чем они нуждались. И на протяжении 40 лет. По самым скромным подсчетам, их было от 2 до 3 миллионов человек. Вы себе представьте эту цифру? 3 миллиона. Это просто невероятнейшая цифра. Я так подумал, что те, которые прошли уже Красное море, были в пустыне. Если они даже шли в шеренгу по 10 человек, то они должны были километров на 150 растянуться. Одни были уже там, а другие еще в Египте. Потом они собрались вместе. Им нужно было кушать. Им нужно было пить. Из еврейских источников. Вот информация. Каждый день человеку, тогда, когда они нуждались, помните, в перепелах, которые Бог давал, каждый день нужно было 70 миллионов штук. Вас это не удивляет? Холодильник открыл, вот они лежат. В магазин зашел, выбирай. В пустыне каждый день 70 миллионов штук. Представьте вес. Я посмотрел, сколько в среднем весит перепелка. Грамм 300. Самое удачное может быть полкило. Теперь умножьте на 70 миллионов, сколько тонн мяса нужно было. Каждый день на протяжении 40 лет. Манны требовалось 4,5-500 тонн каждый день. Я посмотрел, сколько помещается в грузовой вагон и все это скомбинировал. Это был бы состав поезда из 65 вагонов. Это каждое утро они только просыпаются по железной дороге уже. И приходят и разгружают 65 вагонов каждый день. Воды пресной, если их 2 миллиона, и очень скромно взять по литру на человека в день. 2 миллиона литр воды. А животные, они не ели песок. Им нужна была вода, окупаться. То есть где-то нужно им было 5 миллионов литров воды. Если это тоже пересчитать на вагоны, это было бы приблизительно 80 цистерн каждый день. Итак, один поезд пришел с манной, следом за ним или параллельно по второй колее идет цистерна с водой. В пустыне. И они потом еще говорят, где этот Бог? Тут у нас проблемы с водичкой, да? В нашей местности. В некоторых городах жесткое ограничение. По часам включают воду. И люди знают, что такое дефицит воды. Всегда в мире есть дефицит с пресной водой. Но 40 лет изо дня в день Божье Слово произносило чудесный возглас. Мой народ будет жить в достатке. Будет вода, будет мясо, будут лепешки. Будет неветшающая обувь. будет неветшающая одежда. 40 лет. Если вы думаете, что Бог сегодня стал слабеньким, сегодня Он не может делать то, что Он делал тогда, тогда мы принижаем Его славу, принижаем Его силу, принижаем Его способность, принижаем Его возможности, которые Он может проявить. Поэтому ценность Божьего Слова для нашей повседневной жизни заключается в том, что Его Слово, обращенное к нам, оно имеет этот эффект, эту силу. Еще один текст, Евреям 4 глава, 12 стих, и я не буду читать до конца, но вот что автор послания к евреям говорит. Слово Божье живо и действенно. Оно живо, и оно работает. В этом слове есть жизнь, и оно эффективно. Оно может работать с нашими сердцами ежедневно, разделяя до души и духа. Оно может судить и исцелять, направлять, останавливать, защищать. Вся красота Божьего Слова для нашей повседневной жизни в нем содержится. Поэтому, если вы на этом этапе еще не ощутили, что вы теряете, если вы не обращаетесь к Слову Божьему, не изучая его, друзья, возможно, много лет кто-то потерял. Возможно, кто-то очень много силы недополучает, потому что считает, как считали евреи, помните, как они говорили о манне, об этой небесной пище, что нам опротивила эта негодная еда. Ну и теперь к нашему тексту. Второе. Каким должно быть наше отношение к Божьему Слову? Ну, во-первых, им нужно питаться. Его нужно вкушать. Им нужно пользоваться. Оно дано для того, чтобы оно проникало вовнутрь нас. Помните эту фразу? Мы есть то, что мы едим. Мы есть то, что мы едим. Большинство исследователи говорят, что эти слова принадлежат Гиппократу, древнегреческому врачу. Возможно, нет, мы не знаем, но если это так, то он мог наблюдать за человеком на его внешность, лишние части тела, которые в виде живота увеличиваются, да, или наоборот, какие-нибудь там патологии из-за неправильной пищи, человека сыпет, аллергия какая-то. То есть вот его фраза была. Точно так же мы могли бы сказать по отношению к Слову Божьему. Мы есть то, что мы едим. Понимаете? И я думаю, вы должны согласиться, что наш разум, наш внутренний человек, он не может оставаться нейтральным. Так Творец наш устроил, что кроме того, чтобы питать физическое тело, нам нужно питать наш внутренний человек. Вот почему вы заметите людей, которые в транспорте, в самолете или там, в метро, если вам доводилось когда-нибудь быть, люди только заходят раньше, вот книжки открывают или газеты, и сидят там 40 минут, когда едут на работу. Все, они там. Им нужно знать что-то. Сейчас в наушниках что-то слушают, да, или в телефонах новости читают, или переписываются. Есть то, что информирует человека и помогает ему как-то функционировать. Вот почему вы у своих подъездов можете увидеть бабушек, которые сидят, новостями делятся, бесполезными для них, но им нужно что-то услышать. Кому-то плохо спится, когда кому-то хорошо. Кому-то хорошо спится, когда кому-то плохо. И вот эти вот новости, когда перетекают из уст в уста, они кормят человека. Так вот, посмотрите, люди, которые смотрят, скажем так, негативные фильмы, фильмы там ужастики, да, или боевики, или еще что-то, оно, мозг наш настолько плотно воспринимает вот эту реальность мимо нас. Он-то не знает, что. Вот вы, просто приведу пример. Если вы когда-нибудь были в кинотеатре, где рядом с вами там 500 человек сидит, и смотрите фильм ужасов, или какую-то сцену такую, да, когда там разбойник крадется с ножом или чем-то, и сейчас он заходит в комнату, музыка такая нагнетающая, и вы уже начинаете сами напрягаться, то есть вас подготовили, там вот бум, хлопок какой-то. Вы не там, да, вы в кинотеатре. Но с вашими чувствами, с вашим мозгом сделали то, что вы там. А если на ночь посмотрели какие-то страшилки или новости какие-то вот негативные, вы понимаете, да, вы просто начинаете жить этим, тем, чем напитались. Точно так же в разных других вещах. Вот почему Павел знал, чем нужно питать наш внутренний человек. Словом Божьим. Мы то, что мы едим. Если мы не едим Слово Божие, мы будем вкушать все, что угодно. Это будет отображаться в нашем разговоре, в наших ценностях, в нашем поведении, в наших мыслях, в нашем посвящении Богу, либо чему-то другому. Это 100% результат, потому что плод того, что мы сеем внутрь себя, он обязательно проявится снаружи. Еще один момент. Невозможно восхищаться просто рецептами вкусной и здоровой пищи. Никогда человек, который будет перелистывать, или хозяйка, да, будет говорить: ты знаешь, дорогой, я такой классный рецепт сегодня нашла. И вот там и это, и то, и... Хорошо, давай, где он на столе? Вот точно так же, если мы понимаем Слово Божие, оно настолько великое, и мир сотворен, и люди спасаются, и освящаются, и для жизни помогает и это, и то. Но если никогда вами лично Слово Божие не открывается, нулевой эффект, нулевая польза. Восхищайтесь сколько угодно. Восхищайтесь сколько угодно. Изменений никаких в жизни не будет. Слово Христово довселяется в вас обильно. Так, первое, о чем я хочу сказать. Нужно питаться Словом. Нужно питаться Словом. Вернемся к 118-му псалму, 103 стих. «Как сладкие гортани моей, смотрите, автор говорит, слова твои, лучше меда устам моим». Если автором был Давид, то мы понимаем, что у него на столе не была просто жареная картошка и супчик мивина. Как минимум жареные яйца или что-нибудь такое очень ценное и полезное. Но то, что у него были вина, мясо, разные яства на царском столе, это факт. Смотрите, что относительно Слова Божьего говорит. Твои слова очень сладкие для меня. Если вы спешите осуждать Ветхий Завет, говорить, что это все, читаем только Новый Завет. Ему хватало Моисеева пятикнижия. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Немножечко другой контекст, отношений. Петр пишет своим читателям, но та же самая мысль, как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Было бы странно младенцу говорить каждые 3 часа или сколько кушать, кушать, кушать. Он сам даст знать. Вот Петр приводит пример и говорит, подобно как маленькие дети не могут жить без молока, точно так же возлюбите, вызовите у себя эту огромную тягу к Слову Божьему. Поэтому нужно питаться Словом. Сделайте, ну не знаю, тест своей жизни. Сколько времени вы уводите на просмотр новостей, переписок, чтение чего-то там, ну, всего-всего, вот где вы погружаете себя в какие-то ресурсы, которые влияют на вас. И сколько времени вы уделяете Писанию? Некоторые люди говорят, нет времени читать Библию. Никогда в жизни не поверю. Никогда не поверю. Потому что на все остальное есть время. Я не говорю о крайностях. Некоторые люди говорят, я пока не поем Слова Божьего, я не ем физически вот ничего, чтобы меня там не отвлекало. Я хочу сначала напитать мой внутренний человек, а потом уже кушать. Я не думаю, что нужно нам такие принципы вырабатывать, хотя мы чуть попозже об этом поговорим. Но сам принцип вот каким должен быть. Любовь к Слову Божьему. Любовь к Слову Божьему. не жить мыслями из интернета, не жить мыслями этого мира, который влияет на нас, жить мыслями Духа Святого, который влияет на нас через Слово Божие. Следующее. Питаться Словом, но Словом Христа. Очень интересно, что здесь Павел говорит не Слово Божие, а Слово Христа. В принципе, это одно и то же. Но есть здесь одна грань. Христос, воплощенное это Слово, это Мессия, это Царь, Искупитель, Господь, Первосвященник, Ходатай, Посредник. Все во всем в этой личности. Он и является центром всего Писания. Нам нужно научиться, пребывая в Слове, пребывать в разумении личности Христа. Потому что от начала, от бытия до откровения, красной нитью проходит Мессия. Помните обещание Богу Адаму, что придет от семени жены? Помните? Бог формирует семью, и Аврааму говорит, в вашей семье будет. Приходит царская династия, от вас придет царь и Мессия. И до дня исполнения, когда Павел говорит, пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Он пришел, Он ушел, Он на небесах ходатайствует и снова придет. Книга Откровения замыкает о Христе. Давайте мы прочитаем с вами этот отрывок, очень сильный, христоцентричный, Луки 24 глава, 44 стиха. Контекст того, когда Господь встречается с учениками, будучи уже воскресшим, вот что Он им объясняет. «Сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, смотрите, написанному о мне». Где? В законе Моисеевом, в пророках, в псалмах. Во всех трех частях Ветхого Завета была информация о Христе. Он в центре Писания. Тогда открыл им ум к разумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя Его покаянию, прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. В Слове написано, и то, что в Слове написано, в центре – это Христос. Вот почему Павел говорит, Слово Христово да вселяется в вас обильно. Поэтому, друзья, у нас должен появиться вот этот вот аппетит и жажда к Слову Божьему. И читая Слово Божье, мы должны видеть центральную личность Искупителя, это Господа нашего Иисуса Христа. Дальше. Мы должны питаться лично. Слово Христово да вселяется в вас. Можно в общем сказать, в вас как верующих, но в то же самое время в вас. Лично каждый из спасенных людей должен пребывать в этом Слове Христовом. Вот два текста. Матфея 7 глава, 24 стих. Мы еще к нему подойдем чуть попозже. Вот что Господь говорит. «Итак, всякого, то есть без исключения, всякий человек, кто слушает слова Мои или слова Христа и исполняет их, и дальше по тексту». Но я хотел бы обратить внимание, так всякого. Каждый человек несет ответственность за то, как он слушает и что он слушает. Поэтому, кроме того, что мы должны понимать, чем нам питаться, каждый из нас должен исполниться этой ответственностью. Я лично должен питаться Словом Божьим. Павел, когда наставляет Тимофея, молодого служителя, у вас, по-моему, нет в конспекте этого на PowerPoint. 1 Тимофея 4 глава 13 стих. Смотрите, что он ему говорит. Сначала он ему говорил о том, что ты с детства знаешь Священное Писание, ты научен, ты понимаешь их. Но когда он стал служителем, что он говорит? Занимайся чтением, наставлением и учением. Не прекращай. Постоянно пребывай в этом слове. Ты лично, ты можешь учить людей, но если ты сам лично не будешь пропускать Слово Божие через себя, ты ничему не сможешь научить других людей. Вот почему иногда между проповедником и слушателем есть дистанция, когда люди понимают, что Ну, я понимаю, когда, например, кто-то молодой проповедник начинает брать тексты Писания о семье или о воспитании детей, у которого нет ни опыта личного, ни каких-то там, ну, ощущения, да, вот что такое бессонные ночи, что такое там капризные дети, непослушные дети. И вот хочешь или не хочешь, человек начинает думать, ну, ты сам еще не знаешь, что это такое, а ты учишь этому. Или какие-то трудности со здоровьем, повторюсь, да, или с отсутствием чего-то, или наоборот, какие-то там чрезмерные какие-то благословения, не знаешь, как с этим справиться. Человек, который не пропустил это через себя, ему очень сложно подать это людям. Сложно объяснить. Но это не значит, что он не должен это говорить. У Павла не было детей, у Тимофея, по всей видимости, не было семьи, но они должны были об этом говорить. Но наша мысль. Мы должны питаться Словом. Мы должны питаться Словом Христовым, там, где Христос. Понимать это. И мы должны питаться лично. Следующее, третье. Мы должны питаться обильно. Слово Христово довселяется в вас обильно. Не просто подчитывание. Вы понимаете нагрузку этого слова «обильно»? Конечно, я привязался к этому образу пищи, но если буквально перевести эту фразу, Слово Христово поселяется в вас. То есть входит в ваш дом новый хозяин и заполняет своими предметами абсолютно все комнаты. Куда бы вы ни зашли, вы понимаете, здесь его пианино, здесь его холодильник, здесь его шкаф, здесь его кровать, здесь его чемоданы, здесь его обувь. То есть все уголки помещения, они просто упакованы новым хозяевам. Это когда вы переезжаете с квартиры на квартиру, старое вы очищаете, выкидываете, делаете ремонт и потом своим новым всем заполняете. Вот это образ вселяться. Но если мы говорим в образе пищи, нужно кушать обильно. Это единственная пища, которая не вызовет изжоги, которая не будет проблем ожирения, которой не нужно высчитывать калории, которой не нужно сидеть на диете. Кушать нужно обильно. Нужно изучать и Ветхий Завет, и Новый Завет. Это обильное, сбалансированное духовное питание. К сожалению, многие христиане новозаветные, они очень сильно любят Новый Завет. Я понимаю, почему. Потому что там Христос, там Искупитель, там церковь, там все вот нам близко и понятно. Но мы знаем из опыта и служения Павла, когда он Ефесскую церковь наставлял, он говорит, я не упускал вам возвещать всю волю Божью. То есть он проповедовал ветхозаветное Писание. Иоанна 15:7. Христос ученикам говорит, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Вот это же мысль, прибыть во Христе и прибыть в Его словах. Оно должно быть обильным. Следующее. Питаться нужно регулярно. У нас есть пища. Ее нужно вкушать обильно, и вкушать ее нужно регулярно. Возвращаемся к 118-му псалму, 148 стих. Смотрите, очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое. Человек понимал и знал, я хочу углубляться в Слово Божье. Когда? Вот его график был утром. Вы знаете, интересно отметить, что относительно физической пищи, чем больше вы едите, тем меньше потом хотите. Да? Вот есть какой-то сигнал в нервной системе, когда уже все хватит, то будет плохо. Даже хорошая пища может выйти, потому что ее слишком много. В Слове Божьем наоборот. Чем больше кушаешь, тем больше хочется. Чем больше вкушаешь, тем больше у тебя возникает какой-то жажды и потребности. И вот здесь возникает принцип регулярности. Пол Вушер как-то о себе говорил, если я не почитаю Слово Божие один день, я это сразу замечаю. Если не почитаю 2 дня, моя жена мгновенно заметит. Если 3 дня не почитаю, весь мир заметит. Это правда. Мы не можем быть духовными верблюдами, которые напитали себя один раз в воскресенье или просто, не знаю, в какой-то момент часик почитали Библию и потом неделю можем не читать. Кушать нужно регулярно. Теперь несколько практических моментов. Установите, друзья, дисциплину чтения. Само собой не будет так, что ваша, не знаю, словосочетание, духовная плоть захочет читать Библию. То есть плоть захочет что-то духовного. Она вас разбудит рано утром и скажет: а ну вставай, читай. Нет, она вечерком заставит вас подольше где-то зависнуть в чем-то, чтобы вы утром не смогли встать, а если проснулись, бежать на работу или какая-то встреча. Даже если вы утром просыпаетесь и остаетесь дома, вот с такой головой невыспанной, вы понимаете, вы начинаете читать, знакомо, вы ничего не понимаете. Ноль. Поэтому нужно установить дисциплину. Время, место. Если вы думаете компенсировать, ехать в транспорте на работу, наушнички включили, вам кто-то читает Библию, эффект минимальный будет. Это лучше, чем вообще ничего, но эффект минимальный. Вы рассматриваете людей, смотрите, чтобы свою остановку не проехать. Вы все равно где-то слышите какую-то суету, видите, вот кто-то где-то толкается. Хотите быть духовно здоровым, быть тем, то, что вы едите? Самое первое. Установите дисциплину. Следующее. Начинайте чтение с молитвы. Тот же автор в 118-м псалме говорит: «Открой очи мои, помните, и увижу чудеса закона твоего». Это обращение к Богу, это Его слово. И у Него есть способность открыть наши духовные глаза. Если мы просто дежурно читаем для того, чтобы в какой-то день, когда проходит домашняя группа, спросили: а что вы читаете? Или как вы духовно назидаетесь? И вы могли безбоязненно сказать: я читаю Бытие. А как оно влияет? Насколько оно полезно? Насколько углубленно? Неважно. Я читаю. Вопрос? Вот вам ответ. Да? Читать нужно с молитвой. Боже, дай мне понимать Твое Слово. Дай мне видеть красоту этого Слова. Но чтением оно не должно, друзья, закончиться. Я хочу использовать другое слово. Изучайте. Изучайте Писание. Изучать Писание в данном случае – это какое-то целенаправленное и углубленное чтение. Например, вы можете начать читать просто от Бытия до Откровения, всю последовательность всех книг. Читать все тексты, которые следуют глава за главой, мысль за мыслью. Это нормально. Вы можете читать Слово Божие по плану. Есть хронологический план. Например, книга Есфирь и, допустим, Малые Пророки, да, Агей, Захария, Малахия, вот они по времени близки, но по своему расположению в Библии они далеко друг от друга находятся. Я когда первый раз читал Библию, ну, вот у меня немножко путаница была. Стоп! Почему эта книга находится здесь, а эти здесь? Иногда я читаю чисто хронологически, чтобы видеть, народ израильский ушел в плен, и потом он вернулся из плена. И вот что предшествует во времени. И оно помогает видеть целостную картинку. Можно читать поэтические книги. Целиком взять эту поэзию. Потому что Бог так распределил. И насладиться вот этой вот красотой. Можно читать пророческие книги отдельно. Апокалиптические книги о последнем времени. Можно читать тематически. Например, вопрос воспитания детей, или вопрос служения, вопрос взаимоотношений, вопрос прощения, или вопрос любви, жертвенности. Вот взять это все и исследовать. Это абсолютно нормальное изучение Писания. Потому что когда просто человек читает для того, чтобы прочитать, оно скользит по поверхности, и нет целостной какой-то картинки. Кто-то очень точно сказал, смысл Писания и есть само Писание. То есть тогда, когда мы понимаем суть того, что написано, что автор хотел сказать на данную тему, это и есть само Писание. Несколько простых вопросов, которые удобно задавать при чтении Слова Божьего. Если вы новичок, или если вы уже давно боретесь с тем, как найти вообще какую-то там простую формулу изучения Библии, составьте себе, напишите себе ряд вопросов. Кто, что, где, когда, почему, как. И эти вопросы, читая спокойно, медленно, в тишине, задавайте каждому сюжету или событию, которое находится в изучаемом тексте. Изучаете вы пророка Илию, читаете, да, пророке Илие, например, где у него конфликт с этими служителями Ваала. Или история, где Господь идет по воде, а ученики спят. Или тайная вечеря, или притчи, да, Христа о сеятеле. Многие другие эпизоды. Когда вы понимаете, кто здесь действующие лица? О чем идет речь? Здесь благословение, здесь конфликт, здесь напряжение, здесь наставление. Вы сразу же останавливаетесь, и ваш мыслительный процесс помогает вам сосредоточиться на тексте. Это эффективное, активное чтение, изучение Писания. Где это происходит? На улице, в помещении. Когда это происходит? Днем, вечером, утром? Вот какое время года? Помните, там Иоанн записывает, и была зима. Ну, для нас, ну, что это за вброс такой информации? Ну, зима и зима. Если изучать подробно, что он имел в виду, то для первочитателя это было понятно. Когда он говорит, и вошел в притвор Соломонов. Мы же не знаем, что такое притвор Соломонов. Но когда все эти вещи мы будем изучать и понимать, тогда нам картинка будет вырисовываться. Если вы не понимаете приблизительно географию, где находился Египет и где Синайская пустыня, но вы будете понимать, что где-то в Крыму здесь они, возможно, ходили, или в Израиле, или вот где-то в таком безоазисном месте. Но если вы откроете карту и посмотрите, а в Библиях, иногда в хороших Библиях есть маршруты, где они шли, вот эти вот круги, где они просто их нарезали, потом как они вошли в землю обетованную. Понимаете, текст оживает. Но когда вы просто вот так вот, не углубляясь, так попить чаю называется на целый день, но нужно мясо. Автор послания к евреям говорит, я не мог с вами разговаривать, как с духовными, помните? Я снова питал вас молоком. Потому что вы не готовы были переживать это вот, жевать зубками твердую пищу. Поэтому верующий человек, он возрастает, питая Словом Божьим. Вы знаете, друзья, люди, которые становятся легкой добычей лжеучителей, вы догадываетесь, в чем причина? Они не вооружены Словом Божьим. Их легко обмануть. Их легко ввести в заблуждение. Повыдергивать тексты вне контекста и сказать, смотри, написано. И человек думает, ну да, точно. И наоборот, когда вы встретитесь с мормоном, со свидетелями Иеговы или с какими-то другими культами, они будут вам что-то рассказывать, вы поймете, что это все фальшивка, это ложь. Потому что вы пребываете в Слове Божьем, вы насыщены им, вы понимаете его, вы ориентируетесь в Слове Божьем, вы живете им, и вы способны защищать его. Ну и последнее. Последнее то, что касательно вот этой вот практики, да, или регулярного питания. Слово Божие нужно исполнять. И само Слово Божье говорит нам о том, что его нужно исполнять. Иакова, 1 глава, давайте мы прочитаем вместе с 22 стиха. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыв, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Без комментариев. И то, что я обещал, мы вернемся к Матфею, 7 глава, 24 стих. «Итак, всякого, каждого человека, кто слушает слова мои, Христос говорит, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному или человеку благоразумному, который построил дом свой на чем? На скале, на камне». 26 стих. «Всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Так, каким является ваш духовный рацион, ваша пища? Чем вы питаетесь? Как часто вы питаетесь? Насколько серьезно вы питаетесь? Или к словам Христа, на чем стоит ваш духовный дом? На песке или на скале? Время покажет, время проверит. Потому что придут воды, ветры, трудности. Если вы игнорировали Слово Божие, вы в трудностях даже не сможете узнать, где в Слове Божьем найти утешение. Если придет радость какая-то, вы не найдете в Священном Писании ничего того, чтобы восхититься тем, что Слово Божие говорит. На смертном одре очень захочется найти точку опоры, которая могла бы дать эту уверенность. Если вы питаетесь Словом Божьим, вы найдете. Это будет утешением, будет благословением. Любая трудность, которая может прийти в жизнь, Слово Божие даст силу это преодолеть. Если человек духовный дистрофик, не питается, таким он и помрет. К глубокому сожалению. Да, он будет спасен, но он умрет нищим, болезненным, слабым, несчастным, проведший свою жизнь во всем чем угодно, кроме Слова Божьего. Итак, друзья, кроме того, что у нас должна быть красивая новая одежда, у нас должно быть новое, красивое, регулярное, обильное питание, которое есть в Слове Христа. Я хочу, чтобы этот текст, который мы изучали с вами, он помог тем, кто пренебрежительно относится к Слову Божьему, раскаялись и начали изучать Писание, жить им. Не для него. Ему это слово не надо. Он и есть это слово. Для нас это нужно. Для нашего блага. Те, кто пребывает в Слове, еще больше зацементируйте эти истины, чтобы во всей полноте, во всей красоте жить, прославляя Бога через исполнение Его Слова. Давайте мы помолимся, как раз таки время нам остановиться. Отец наш, велика милость Твоя к нам, к людям, потому что Ты захотел через Слово Твое открыть себя. Через Слово Твое Ты хотел открыть, кто мы. Ты захотел открыть, как выглядит этот мир, почему он такой, какой он есть. Через Слово Твое Ты захотел открыть, чем закончится история мира и как она продлится в вечности. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твое воплощенное Слово, за Господа нашего Иисуса Христа, который объяснил это Слово и жизнью Своей применил, принеся Себя в жертву. Мы благодарны Тебе, Господь, что сегодня Ты напомнил нам, что нам нужно это духовное, регулярное, обильное, славное питание Слова Твоего, чтобы нам жить, чтобы нам понимать Тебя, чтобы нам иметь возможность освящаться, чтобы нам иметь возможность верно Тебе служить. Научи нас этому. Даруй нам всегда, Господь, ценить Твое Слово, которое Ты возвеличил, которое Ты сам ценишь. Будь благословен, Боже, за наставление Твое к нам, потому что это ценно. Мы видим, что этот мир ценит другие преимущества, ценности. Но Ты, Господи, в Слове Своем сокрыл в это огромнейшее сокровище, в том, чтобы мы не просто по поверхности могли двигаться, но углубляясь, подобно рудокопателям или шахтерам, находить эти драгоценности, сокрытые в этих шахтах Твоей глубины, Твоей мысли, в океане Твоего Слова. Господи, спасибо Тебе за это наставление. Благослови всех нас, мы нуждаемся в том. Прими, Боже, снова благодарность, то, что Слово Твое спасло нас, Слово Твое просвещает нас, Слово Твое достаточно, оно обильно, объективно, оно красиво, оно сладко, оно великолепно. Помоги нам, Боже, чтобы мы воистину ценили это и жили этим, чтобы мы проповедовали Слово Твое везде, туда, куда Ты нас посылаешь, и среди тех людей, которым Ты нас посылаешь. Благослови всех нас быть известными, как Церковь, любящая Твое Слово, проповедующая Слово Твое и живущая по Слову Твоему. Мы молимся во имя Христа, для славы Божьего Сына. Аминь.